Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. От инки до башни. Или новый там издат. Пастернаковское название «Поверх барьеров», которое почти 40 лет звучит в заголовках наших программ, сегодня как нельзя более уместно. Мы будем говорить о книгах наших дней, большая часть которых запрещена в России либо по политическим, либо по эстетическим причинам, но которые, как бабочки, не ведают границ и перелетают из страны в страну, от издателей к читателям на другой конец света, подчиняясь одному единственному закону – любви к чтению. В сентябре в Праге прошла первая в своем роде международная ярмарка «Пражская книжная башня». В ней участвовали независимые издательства из Европы и Израиля. В основном новые эмигрантские. Не все попали на ярмарку, что естественно, потому что это только первый опыт, да и помещение позволяло разместить лишь дюжину стендов. Так что неизбежно сыскались обиженные, но это, что называется, входит в состав жизни. Даже сами устроители не могли представить себе, каков будет успех всей затеи. Что уж говорить о тех, кто предпочел понаблюдать издали, что из всего этого выйдет. А вышло удивительно успешное дело. Оказалось, что не просто читателей много больше, чем мечталось, но возникло ощущение какого-то небывалого единства, словно одни нашли других, издатели своих читателей и наоборот. И если бы на третий день не нужно было гасить огни, ярмарка продолжалась бы еще. Я записал несколько коротких впечатлений самих участников, писателей, редакторов, издателей. Но для начала назову, кто же приехал в Прагу и разместил свой пестрый книжный скарб в новейшем и очень современном центре «Спойка Карлен». По существу, это первая в новейшей истории ярмарка «Там издата». Она открылась накануне официального дня с исполнения документальной пьесы «Последнее слово», основанной на выступлениях на процессах людей, осужденных в России за антивоенные высказывания, перепосты в социальных сетях и другую активность, которую власти считают антиправительственной. Авторы – сами политзаключенные. Драматургическая обработка Юлии Мазуровой. «Мы открываем ярмарку важнейшей акцией», — говорит одна из организаторов мероприятий, глава Пражского книжного клуба и одна из участниц чтений Алла Эбель. «Я постоянно думаю над словами политика и антивоенной активистки Юлии Галяминой, которые должна буду прочесть в ходе спектакля. Утопия ли это? Нормальная Россия будущего?» Конец цитаты. В программе ярмарки Анна Берсенева, Наталья Громова, Виктор Шендерович, Александр Гаврилов, Максим Осипов, Томаш Гланц, Илья Барабанов, Валерий Бочков, Мария Макеева и другие. На стендах свои издания представили «Медуза», «Мемориал», «Славянская библиотека Праги», издательство «Русская традиция», «Друкарский двор» Олега Федорова, книжный магазин «Бабель», «Друкаревич», «Видим Букс», книга «Сефер», «Лид Свет», «Исия Медиа Ферлак» из Лейпцига, Тургеневская библиотека Парижа, «Фрэш Ферлак», «Сандер Моэн Паблишинг», «Имка Пресс». С презентациями выступили редакторы журналов «Пятая волна», «Берлин Берега», «Палладиум». Свою книжную программу представила и «Радио Свобода», о чем я расскажу в конце сегодняшней передачи. Ярмарка «Пражская книжная башня», проходившая при поддержке «Открытой России», Фонда Бориса Немцова за свободу, Общества «Мемориал» и комьюнити-клуба «Новое место», длилась 3 дня. В холле стоял кабинетный рояль, почему-то морковно-апельсинового цвета, за который неожиданно для самого себя сел Виктор Шендерович. Зачем я его и застукал, и тут же включил магнитофон. Как Шендерович не отмахивался, я уверил его, что лучшего, пусть и совершенно непрофессионального, сопровождения для нашей темы не сыскать. Thank you. первый собеседник – Евгений Коган, создатель тель-авивского магазина «Бабель», где не только продаются хорошие книги, но и постоянно проходят вечера и встречи с яркими людьми. Магазин «Бабель» – ваше дело. Оно как спрут распространяется чуть ли не по всему миру. На чем стоит ваш бизнес? Вроде бы небольшой, симпатичный, но небольшой магазинчик, а слышно о нем уже во всех краях света. Что лежит в основе этого успеха?
Спасибо большое, во-первых, на добром слове. Это ужасно приятно слышать, потому что нам изнутри, конечно, так не кажется, что это большой успех и прочее. Держится наш магазин на любви. Он начался с любви, и он, в общем, на ней держится. Мы очень любим книги, очень любим читать. А когда я переезжал в Израиль, я ехал с двумя чемоданами, там было 40 килограммов, из них примерно 25 были книги. Поэтому книги, в смысле, не для продажи в магазине, а наши, которые у нас в библиотеке. Мы договорились с моей женой Леной, с которой мы все это делаем, что мы не будем покупать книги, у нас будет минимум книг в доме, и в результате их уже, в общем, некуда ставить. На том, в общем, и держимся. И мне кажется, что на этой любви к книгам, к чтению и держится наш магазин. Мы очень хотим, чтобы люди читали хорошие книжки. И мы прилагаем к этому все усилия.
Чем отличаются Бабели в других странах и в других городах от главного первого Бабеля в Тель-Авиве?
Слушайте, это очень, очень хороший, очень интересный вопрос, на который очень сложно ответить. Любой независимый книжный магазин, он определяется хозяином. Хозяин или хозяева магазина, они определяют его лицо. Понятно, что идеология у наших магазинов одинаковая. Мы стараемся продавать, я беру в кавычки это слово, потому что оно мне не нравится, но я не знаю другого, интеллектуальную литературу, литературу, которую нам самим хотелось бы поставить на свою книжную полку. Но при этом лицо магазина определяет его хозяин или хозяйка. Скажем, иерусалимский магазин, там очень большая детская полка. Очень большая полка Кинга Далта, очень большая полка современной русскоязычной прозы. Потому что Яна, хозяйка этого магазина, она это любит, она в этом разбирается. А Хайфский магазин, если можно так выразиться, делает упор на книги по дизайну, по искусству. Потому что хозяйки книжного магазина Аня и Поля, они направлены в эту сторону. При этом, естественно, там есть и философия, и экономика, и актуальная литература, и художественная, и все-все-все. Берлинский Бабель самый большой из Бабелей, он как-то более всеохватен. Там много всего. Наташа и Максим, хозяева этого магазина. Наташа, она вообще всю жизнь связана с книгами. Она очень здорово в этом разбирается. Очень здорово рассказывает об этом и пишет. А я не могу точно сказать, в какую сторону. Наверное, может быть, это какая-то актуальная литература. Причем эта актуальная литература может быть и художественной, и общественно-политической, и публицистической, какой угодно. Но там, опять же, есть все. Просто это, ну, как лицо. Лицо магазина, оно у каждого вот свое.
Евгений Коган, магазин «Бабель». Соорганизатор ярмарки Алла Эбель.
Алла, что самое приятное было на этой ярмарке? Что вас приятно удивило?
Ну, я думаю, что для организатора ярмарки важно, чтобы на нее приходили люди. Люди на нее пришли с двух сторон. Сначала пришли издательства, поскольку я отвечала за договорную работу с издательствами, за вот этот бизнес-каркас проекта. Я была поражена тому, что 100% откликнулись положительно и захотели приехать. Здесь 3 дня я вижу, как идут люди, на стендах оценивают их количество в 1000 прошедших контактов. И, конечно, вот эти лица людей, которые приобщились к русскоязычной мысли, к какому-то русскоязычному книжному комьюнити, счастливые лица, обладатели новых книг, это самое приятное.
Есть ли какие-то неожиданные открытия на выставке для вас персонально? Какой-то писатель, какое-то издательство, о ком у вас не было представления, а теперь оказалось, что это просто очень интересное мероприятие или интересный человек? Кому бы вы выделили? Не обижая других ни в коем случае.
Нет, вы знаете, я как раз была с ними довольно хорошо знакома в процессе подготовки, потому что, ну, и изучала продукцию, и брали мы фотографии их книг и авторов. То есть это знакомство продолжалось довольно продолжительное время уже. Поэтому такого какого-то, ну, сюрприза не было. Но мне понравилось очень немецкое издательство «Изи Ферлаг», потому что мне показалось, что у них очень качественно оформлены обложки, то есть сделан продукт, вот, и я там купила прекрасный выпуск иностранки по восточной культуре японской, корейской, я такой большой поклонник, и вот, вот они мне очень понравился их стенд по наполнению, и ну, этого, это не был сюрприз, но я очень люблю Бабель Бук, слежу за ними, и, конечно, у них отбор вот книг очень интересный, необычный, то, что я не могу в других местах найти.
Можно ли сегодня сказать, что следующая ярмарка, Пражская книжная башня, вполне возможно, что состоится?
Ну, это, конечно, не должно быть сомнений, потому что все довольны, и это значит, что есть базис, фундамент для того, чтобы двигаться, строить дальше. Потому что для меня вот проект – это такая вещь, которая строится из кирпичиков. Да? Ты их собираешь, и если кирпичики хорошо собраны, то оно твердо стоит. А иначе никак не бывает. Так мне кажется, что кирпичики очень твердо встали.
Соорганизатор ярмарки Алла Эбель. Гость из Парижа, сотрудница библиотеки «Бюляк» и знаменитой русской Тургеневской библиотеки, когда-то украденной нацистами, а затем повторно похищенной советской стороной и так и не возвращенной до сих пор, Аглая Ашешова. У меня такое ощущение, что в последнее время Париж немного потерял свою книжную, и я имею в виду русскую книжную энергию. Я не прав?
Не совсем согласна, что Париж потерял энергию. Даже если это было так, то с войной, конечно, снова бурление, снова ощущение действительно бурной жизни русской миграции 20-х годов. Наша неприходящая шуточка. Приходят читатели в библиотеку, в книжных магазинах. Некоторых издательств книги заказывают ящиками и их раскупают. И с февраля 22-го года много людей, приехавших, привыкших читать, привыкших к культурной жизни, привыкших к московскому вот этому кипению, бурлению. Я бы сказала, что парижская жизнь снова как газированную воду, да, запускают газ, все было вроде бы тихо, а вот опять какое-то бурление. И я очень рада, что налаживаются новые связи, взаимодействия, сотрудничество и между городами, и между организациями, и книжниками, и библиотеками. У нас вот в Тургеневской библиотеке в Париже в следующем году будет 150 лет, и мы хотим отметить их в том числе, собрав ассоциативные библиотеки, потому что нам есть о чем поговорить и профессионально, и просто по-человечески очень приятно встретить людей, которые вдруг загораются идеей пощадить читателя, потому что ему негде и не на что купить столько книг, но придя в библиотеку, он может приобщиться к этому новому там издату. Собственно, сегодня этот салон многие называют салоном нового там издата. Да.
Аглая Ашешова. Виктора Шендеровича на ярмарке отметили все. Его авторский вечер собрал весь хохочущий зал, внимающий чтению рассказов из новейшей книги «Девяноска». Я сперва было подумал, что «Девяноска» — это разновидность толстовки, которую любит носить сатирик, но оказалось, что это человек девяностых.
Я здесь повидался с десятком людей, включая тебя, да, с которыми планировал повидаться. И Прага в этом смысле стала таким прекрасным местом. Вот девушка из Парижа прошла, да, вот там девушка из Нюрнберга в издательстве, там из Берлина приехали, из Варшавы я приехал.
Ну, так далее. Они девушки.
Это не девушка, вот, например, Женя Коган из Тель-Авива, вот, например, Иван Толстой, так сказать, здесь обитает. Конечно, я говорю, десяток примерно, ну, вот Денис Белунов, да, с которым я знаком по московским каким-то, значит, оппозиционным годам. Разные люди, не только книгоиздатели, книготорговцы, просто друзья, Здесь живет Юля Мучник из Томска, да, журналисты.
То есть ярмарка выполняет гораздо большую функцию,
чем площадка. Для меня, да, я ведь не книготорговец, меня позвали сюда, так сказать, вот презентовать, порекламировать книгу, которую выпустил Саша Гаврилов. Опять-таки, Александр Гаврилов в прошлом, премия «Просветитель» великого Дмитрия Борисовича Зимина, так сказать. Вот с некоторых пор Братиславское юридическое издательство, редактор которого находится в одном месте, так сказать, юридический адрес в другом, сам человек в третьем. За это время его успела тоже погонять там из Кракова куда-то в Барселону. Мы все размазаны предсказуемо таким-то неровным слоем по Европе и миру. И для меня это прежде всего, конечно, просто повод увидеться. И я очень рад этому поводу, потому что поодиночке вас всех увидеть, это надо ездить еще с большей нервной частотой, чем я.
Есть ли будущее, перспектива у этого размазанного русского мира?
Ну, какая-то есть. Как говорил один, место никогда не было, чтобы никак не было. Все-таки как-то оно будет. И мы не первые размазанные. И на этой ярмарке есть книги про тех, кто были размазаны прежде нас, да, в 20-х годах, 30-х годах. На их судьбу можно ориентироваться, чтобы не испытывая слишком сильного оптимизма, разумеется, этой аналогии. Потому что точно так же есть оптимистические голоса и надежды о том, что вот мы скоро вернемся. Да, есть более трезвый исторический взгляд, который говорит о том, что вернемся вряд ли. И даже если будет физическая возможность вернуться, как у меня, домой, а не в СИЗО и не дальше по этапу, то все равно той Москвы, с которой даже я уехал в 21-м году, ее уже нет.
Что оставит после себя другая Россия? Точнее, извините, я неправильно спросил, что должна оставить она после себя?
Есть исторический взгляд, где единицы измерения являются там цивилизации, культуры, страны. Есть личный масштаб, человеческий масштаб. Они находятся в некотором иногда противоречии. Человеком, да, хочется пожелать здоровья, чтобы вписались в жизнь, чтобы, да, горе к чужой хлеб и крутые ступени чужих лестниц, Данте. Мы не первые беглецы, не первые мигранты, было до нас, да? И покрупнее нас были беглецы, да?
Вот только будем ли похоронены в Равенне?
Да, да, вряд ли будем похоронены в Равенне. Да и не надо. Штука в том, что, повторяю, есть историческое измерение. И вот мысль о том, что мы... Запасная Россия, когда-то сказал лет 10 назад, вот запасная Россия. Я уже много ездил и видел, как она полнится, эта запасная Россия, как в американских штатах средних, да, Среднего Запада, где отродясь не было зала русского на нормальный концерт, на 100 человек, вдруг они появляются. Штат Висконсин, Мэдисон, штат Висконсин, Сент-Луис, Индианаполис. Да, то есть места, где, ну были кто-то, но вдруг выясняется, сотенный зал, да, Алабама, друг русский зал. А что такое? А там есть тут физики. А что такое? А в России были, знаете, много физиков. И они, часть их уехала в Алабаму. Болдер, метеорологический город, да, там метеорологией занимаются. Половина наших. Повторяю, есть человеческое измерение. Оно заключается в том, что люди бежали или люди уехали. И ничего быстро не изменится. И кто-то никогда не вернется. Их дети... Может быть, вернуться туристами, там, поглядеть одним глазком и так далее. А политически может никогда ничего толком не измениться. Их внуки не будут говорить по-русски. Мой внук, моего внука моя дочь заставляет учить русский язык младшего. Старший родился в России, говорит. Младший, это нужны усилия. Их дети, мои правнуки, вряд ли будут говорить по-русски. Но только если как-то затейливо сложится судьба, да, с девочкой тоже из России или из Украины. Хотя из Украины уже не будет говорить по-русски. То есть такие развилки, которые кто бы мне сказал. Вот я автоматически сказал, ну или из Украины. Нет, нет, уже нет. Уже нет. Поэтому, конечно, мысль о том, что мой внук вряд ли будет хорошо говорить по-русски, а правнук точно не будет, конечно, она меня немножко задевает по-человечески. С другой стороны, лишь бы действительно были все здоровы, счастливы. Потомки Пушкина, как известно, с фамилией Смит или Джонс, там живут на Гавайях. И, в общем, нельзя сказать, что надо, по этому поводу стоит рыдать в подушку. Ну, живут себе. Ну, потомки Пушкина на Гавайях. Почему надо переживать? Все так, да?
Главное, чтобы был за ухом привлекательный завиток.
Да, да,
да. У дочки Пушкина.
Да.
Кого Анна Каренина списана,
да? Да. Завитка. Завитка. Вот, значит, есть и человеческое измерение, которое заключается в том, что дай им Бог, чтобы дети росли там, где они, да? Чтобы они становились чехами, французами, росли, они росли нормальными людьми, европейскими, мировым, да? Просто мир большой, он открыт, глобализация, всякое такое. Ну, миру тоже хочется пожелать, чтобы немножко был поздоровее, но это отдельный вопрос. Есть политическая печальная сторона. Тут все нормально, все когда-то куда-то уехали, переехали. Мой прадед, бендюжник, который говорил только на идиш, ну, а я не говорю на идиш, тоже ничего страшного, да, кому-то может...
Утратил идиш.
Я утратил, да, хоть... И все, что я знаю из идиша, это ругательство, когда мой дедушка с бабушкой ругались, они, чтобы внуки не понимали, переходили на идиш. Поэтому из идиша я знаю небольшой набор слов, но, пожалуй, так самый понятный. От тухиса до нахиса, значит, о чем вы говорите? А Гитцин паровоз. Значит, политический, исторический план грустнее, конечно. Потому что именно глядя в зеркало эмиграции Набоковско-Ходосевической, да, и так далее, и так далее, трудно предположить, что те замечательные люди, Адоевцев, Струбы в этом зеркале, да, к сожалению, эти Струбы никаким образом не повлияли на судьбу России, которую определяли Маленкова, если не сказать Кагановича. Никаким образом. И мысль о том, что прекрасная запасная Россия, вот этот термин, который я там лет 10-15, вот эта запасная Россия, миллионная, которую я наблюдаю вокруг, по миру, замечательные, интеллигентные, образованные, давно вписанные в мир, состоявшиеся, в том числе финансово состоявшиеся. Когда ко мне в Калифорнии приходит на концерт 40-летний красавец-бизнесмен из Сиднея, который в командировке по своим силиконовым делам в Калифорнии, он говорит, я пришел на вас посмотреть, мои родители вас очень уважают. Я вот пришел посмотреть, ну, стоит господин из Сан-Франциско, ну, такой, Сиднея, абсолютно упакованный, благополучный, с хорошим русским языком, который пришел посмотреть на меня, как на обломок, так сказать, какой-то страны, про которую ему родители рассказывали. Огромная такая Россия, но, повторяю, значит, исторически... Эти замечательные люди вряд ли будут иметь, возвращаясь к этой ярмарке, замечательные издатели, замечательные люди от мемориала, вот Черкасов, да, Саша, Нобелевский лауреат тут ходит, как ни в чем не бывало. Вряд ли эти люди повлияют буквально на политическое будущее России. Но зато умрешь как человек, как формулировала Акуджава, да, может, ты не станешь победителем, зато умрешь как человек. Тоже нормальная перспектива и вполне достойные усилий. И в конце концов, некоторым образом это самоопыление, мы же друг для друга это делаем, мы покупаем эти, друг у друга эти книжки, читаем, мы друг друга поддерживаем. И, кстати говоря, здесь вполне дружественное существование, вполне конкурентных издательств и так далее. Понятно, что интересы в широком смысле цеха, интересы общие сейчас, они важнее, чем даже там корпоративные. Я не знаю, какой там бизнес. Я полагаю, надеюсь, что издательство, которое пригласило меня пожить 3 дня в Праге, да, что оно моими книгами окупило мое прибыль. Я не думаю, что это бизнес, по большому счету. То есть это, ну, если бизнес, то очень скромный. Есть получше бизнесы, чем русская литература в Праге, да, или в Берлине. Вот. Но это, да, мы поддерживаем друг друга, мы рады друг другу. По большей части здесь все друг другу рады. И это, кстати говоря, на фоне в том числе того, что происходит, в том числе с русской там оппозицией и миграцией, это тоже дорогого стоит.
Виктор Шендерович. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «От Инки до башни» или «Новый там издат». У микрофона Иван Толстой. Пражская книжная башня и возможности русского книгоиздания за рубежом. У рояля Виктор Шендерович. Израильское издательство «Книга Сефер» представлял на ярмарке его основатель Виталий Кабаков.
Главная проблема книгоиздания на русском языке вне России, вообще и в Израиле, в частности, это проблема распространение, как всегда. Издать книгу несложно, сложно книгу продать. Когда мне говорят, что ну как же, моя книга продается, я всегда отвечаю, продавать и покупать – это разные глаголы. Так вот, давайте, если говорить об рынке, книжном рынке в Израиле.
То есть кто покупает?
Книжный рынок в Израиле – это, если в пересчете на Россию, примерно как книжный рынок, ну, Тульской области или города Омска без области. Мы можем говорить о том, что примерно такое же количество интеллектуалов, такое же количество любителей детективов, женских романов и так далее. Но разница в количестве детей. Потому что детская литература, конечно, продается всегда лучше. Но издавать ее сложнее. Так вот, по поводу книгоиздания. Израиль – страна пишущая. Возможно, это связано с менталитетом, возможно, это связано с, ну, вообще любовью этнических евреев к русской литературе. Я говорю именно этнических евреев, потому что все-таки израильтянин и еврей, это, ну, это можно долго говорить об этих понятиях. То есть людей, которые пишут много. Вопрос, как им продать свою книгу. Сейчас современные технологии позволяют издавать книги любыми тиражами, по 20 экземпляров, до любого количества. Поэтому, если человек хочет издать свою книгу, если он хочет удовлетворить свои амбиции или оставить свои воспоминания для потомства, или ну, рассчитывает на то, что действительно его книга будет продаваться. Но в любом случае это не заработок. Мы издаем эту книгу с соблюдением всех возможных технологий и издательских. Издаем качественно, издаем много хорошо, чтобы люди были довольны. Или это книги полностью за счет автора, или это автор выкупает у нас часть тиража. В Израиле довольно развита практика выступлений авторов, презентации книг. На своих выступлениях авторы смогут всегда продавать книги и окупать свои затраты, или окупать затраты издателя. Это мы говорим о вообще практике книгоиздания, которая идет во всем мире. Давайте говорить о действительно издании литературы, хорошей литературы. Но прежде всего, это, ну, для этого должно быть имя. Вот. В Израиле были писатели с именами, которых мы издавали. Это и Анатолий Алексин, и Эфраим Баух, и другие писатели, которые вот в силу разных обстоятельств оказывались в Израиле. До сих пор, пока еще, издательская метрополия для нас – это Россия. До сих пор, пока еще. Потому что как язык, русский язык, ну, перестает во многом быть языком метрополии. То есть мы чувствуем разницу в языке. Уже Россия перестает быть языковой метрополией. Также постепенно мы видим, как Россия пока понемногу перестает быть издательской метрополией, литературной метрополией. Как, очевидно, все-таки это было и в 20-30-е годы, когда параллельно развивалась литература в Советском Союзе и в эмиграции. После этого, в 90-е годы, в конце 80-х, это закончилось. Был единый рынок, и Россия стала издательской метрополией. Сейчас ситуация меняется. Россия перестает быть издательской метрополией. Да, там есть писатели, там есть переводчики, там есть издатели. Все это идет. Но постепенно поток сокращается, поток сужается. Во многом это связано с условиями покупки и доставки книг. Пока еще книги из России могут наполнять книжные магазины. Но это все сложнее и сложнее. И мы все, владельцы книжных магазинов, книгопродавцы, предчувствуем тот момент, когда не просто нечего будет привозить из России. Это будет все сложнее и сложнее, или все дороже и дороже, и потом эта ниша вообще закроется какое-то время. Значит, что начнут создавать рынок вне России. Мы это делаем. В Израиле, повторяю, рынок достаточно узкий. Достаточно узкий. Когда я начал работать в Израиле, это было 25 лет назад, было порядка 400 книжных магазинов работающих. И плюс наш огромный каталог «Русское слово». В городе, где я живу, Куарсаба, было 5 книжных магазинов. На центральной автобусной станции в Проролечье, именуемый Тахана Мерказит, одно время было 8 книжных магазинов. И все было нормально, и все жили. По 2 40-футовых контейнера приходилось с книгами в неделю плюс самолеты. Сейчас количество магазинов сократилось до где-то порядка 20-30. Плюс сети «Сарадон» и заказы через интернет. Посмотрим, что будет дальше. Возникают какие-то новые магазины, возникают какие-то новые условия.
Виталий Кабаков. Книга «Сефер». Соорганизатора пражской ярмарки Александра Вахрушева, которую многие знают по ее активной работе в Москве в книжной сфере.
Удалась ли книжная башня?
Я считаю, что да.
Докажите нашим слушателям, пожалуйста.
Когда я думала над этим проектом, а я начала об этом думать еще в феврале 2024 года, поскольку я в прошлой жизни директор библиотеки читальни имени Тургенева, Московской библиотеки читальни имени Тургенева, то я в книжных проектах уже живу давно. Я автор и соорганизатор такой известной акции «Библионочь». И в феврале, наблюдая за тем, как идет жизнь новых издательств, которые открываются за пределами Российской Федерации, которые издают книги иноагентов, террористов и нежелательных организаций, которые не могут быть изданы в России. И наблюдая за тем, как издательства начинают налаживать свою жизнь здесь, за рубежом. И многие сталкиваются с проблемой дистрибуции этих книг, потому что одно дело электронные книги, а совсем другое дело бумажная книга. И сделать подобную ярмарку мне показалось очень своевременно, логично. И то, что я живу в Праге, в этой ситуации большая удача, потому что я очень благодарна группе депутатов чешского парламента «Пратели свободного русского», которые поддержали эту инициативу и дали добро на то, чтобы могли здесь все собраться. И это была тоже такая знаковая точка в разработке концепции. И, конечно же, мы понимали, что у нас есть обязательства перед украинской диаспорой, украинскими беженцами, которые живут здесь, в Чехии. И мы хотели им помочь. И поэтому часть полученных денег от продажи книг будет перечислена в чешский фонд «Дум добра», который занимается интеграцией украинских беженцев. И все участники издательства, ну, если вы обратили внимание, очень воодушевлены, потому что за эти 2,5 дня, мне кажется, удалось главное. Мы нашли ту точку сбора издателей, авторов с рефлексией о том, что сегодня происходит, как мы здесь все оказались. Мы немножко возвращаемся к истории того же издательства «Имка Пресс», которое в 1921 году открылось в Праге. И открылось ровно первой волной русской эмиграции. То есть в этой ситуации мы повторяем в чем-то.
Красиво замыкается круг.
Да. И поэтому я очень надеюсь, что этот первый опыт не пройдет даром, что мы сможем собираться еще через год, еще через год. Ну, это моя мечта.
И на своих знаменах вы напишете «От Инки до башни».
Да.
Александра Вахрушева. Вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что человеком, который был на ярмарке везде, причем умудрялся присутствовать в разных концах одновременно, был Александр Гаврилов. В свое время французского шансонье Жака Бреля называли «человек 100 тысяч вольт». Вольтаж Александра Гаврилова я, правда, не измерял, но шарахал он знатно.
Александр, не Васюки ли все то, что здесь происходит? Не провинция ли пражская книжная башня?
Нет, у меня совершенно нет такого ощущения. Скорее, сюрпризом для меня стало совершенно обратное. Я знаю по своим аналитическим студиям, что Чехия буквально самая читающая страна Европы, и еще эти на голову у них самое высокое потребление бумажной книги. Выше, чем в Германии, выше, чем во Франции, выше, чем в Испании. И я не ожидал, что и русскоязычное население Чехии тоже аборигены так обдышат, или, может, покусали, не знаю. Книги очень хорошо покупают и очень живо обсуждают. У меня ощущение, что Пражская книжная башня – это один из первых и, может быть, один из самых многообещающих центров кристаллизации новой русскоязычной культуры Европы, которая складывается на наших глазах. Она много векторная, она многоцентровая. Она, в отличие от того, к чему мы привыкли в России, где центр один, Петербург, а потом обрубить все заново, Москва, а и больше никаких центров быть не может. Здесь все устроено совершенно не так, устроено федеративно, устроено горизонтально, большим центром станет Берлин, совершенно не станет центром Париж, о чем вот мы с вами говорили в кулуарах перед записью. У меня есть ощущение, что Пражская книжная башня – это очень серьезная заявка на создание вот такого культурного центра.
Социально получается. Психологически или что? Ведь Париж как миф гораздо сильнее, Берлин как миф, конечно, сильнее, Нью-Йорк сильнее, но эти города пока что еще вот не подходят под те характеристики, которые вы так лестно дали нашей Праге.
Ну, смотрите, у меня, я, поскольку здесь я присутствую не только как читатель, не только как аналитик, но и как теперь книготорговец и как-то паук-мироед, то я могу...
Захреметник.
Вот-вот-вот. То я могу... И видите очень важную метрику. Книги очень хорошо продаются. В нашем мире, где бумажная книга является скорее таким артефактом ностальгическим, где мы видим, как люди избавляются от больших библиотек, да? Но сегодня в русскоязычном мире Европы книга стала, на мой взгляд, выполнять другую функцию. Я как пару раз уже, кажется, говорил, что я вижу, что она становится таким походным складнем. Если ты христианский путешественник, ты приходишь куда-то, раскладываешь створочки складня, и в этом месте церковь уже с тобой.
Старинный прелестный шкафчик, который каждый библиофил хотел бы у себя дома иметь.
Вот, но на сегодня...
Кстати, не начать ли производить под старину такие вот...
Плоские шкафчики для электронных...
Да, красное дерево.
Но мне кажется, что сегодня книга физическая, бумажная книга – это такой складень. Вот где книга, там и русская культура.
Я не понимаю, 21 век уже в разгаре, уже сколько трагедий случилось. Почему не электронная книга, почему все равно бумажная?
Потому что человек переживает свою культурную идентичность не только умом. Он переживает свою культурную идентичность целиком, физиологически, полнотою своей духовной и телесной. И в этом смысле книга, которую ты берешь в руки, это книга, с которой ты находишься в диалоге не только интеллектуальном, не только эмоциональном, но и бытийственном, экзистенциальном диалоге.
Маешь вещь.
Маешь вещь. Берешь руки, маешь культуру.
Берешь Шопенгауэра, маешь вещь.
Так. Вот. Очень хорошие продажи, очень активные обсуждения. Понятно, что это первая ярмарка. Это такой бледный подмалевок под будущую картину. Я видел несколько книжных ярмарок на этапе становления. Московскую ярмарку нонфикшн я знавал еще в колыбели, еще на этапе котлована, я бы сказал. И я вижу, что вот в этом в первый год существования такого рода проекты, они только намечают векторы, которые потом будут проясняться и облекаться в плоть. Здесь я вижу очень серьезный вектор складывания европейской культуры. Люди, которые ездят из города в город по Европе и разговаривают со своими слушателями, читателями, зрителями и так далее, складывают ту новую культуру, в которой нам с вами жить. Здесь очень хороший такой, я бы сказал, буржуазный субстрат жизни, которая потихонечку начинает устраиваться, и ей уже нужны какие-то духовные, как-то нужна духовная покраска. И в-третьих, что мне кажется очень важным, Прага вспоминает о своем значительном русском прошлом.
Безусловно.
Ну, то есть, вот я уж не очень понимаю, почему, да, но за последние там 4 дня я в разных контекстах натыкался на пражский миф Цветаевский, так или иначе, повернутый.
А также Аверченко и Масарик. Три имени наиболее употребимые.
Масарик, совершенно верно. Цветаева, но вот эта готовность связывать сегодняшний день с давно прошедшим таким мифологическим культурным пространством, мифологическим культурным временем, эта готовность, мне кажется, знаком очень важным, когда, как бы сказать, каждый культурный черенок должен быть привит к какому-то крепкому корню. Да? Вот Прага обнаруживает этот корень русского мифа. Есть куда прививать культурный черенок.
Александр Гаврилов, издательство «Видим Букс». При входе на ярмарку посетители встречали на первом же стенде улыбающегося и доброжелательного Павла Миронова. Он член оргкомитета ярмарки и руководитель интернет-магазина «Друкаревич».
Я не ожидал такого большого охвата, такого эмоционально заряженного состояния, которое все три дня присутствовало и у нас, и у клиентов. Это было постоянное, очень насыщенное общение. Очевидно, что люди просто изголодались по хорошим книгам, по хорошему общению. Я более чем доволен нашими результатами.
Есть ли надежда, что она будет продолжена в следующем, например, году?
Исходя из того, что у людей сохраняется вкус к чтению и желание искать и находить новые книги, я думаю, что мы сможем это сделать. Нам бы очень этого хотелось.
Но поразительно, что в 2024 году люди переключаются не на электронную книжку, не на чтение в интернете, да, с экрана, а по-прежнему есть востребованность у бумажной книги.
Безусловно, есть категория книг, которые невозможно читать в электронном формате. Это любые, например, детские книги, которые волшебным образом выстрелили в этот раз у нас на ярмарке. Есть книги, к которым просто детей надо приучать с детства, вот, и даже в том числе к тактильным ощущениям.
У вас на стенде я видел, что очень много было детских книг. Это дети ваших знакомых или вы видели много новых лиц?
В основном, конечно, это новые лица. Удивительно. Я не ожидал такого количества молодых семей с детьми совершенно разного возраста, которые к нам приходят. Я занимаюсь этим бизнесом много лет и могу сказать, что сейчас просто ситуация, ну, в силу понятных причин, качественно изменилась. С другой стороны, это хорошо, когда родители приводят детей и приучают их к русскому языку, потому что, мы понимаем, что это достаточно объективная проблема, когда дети, живущие в других странах, постепенно, ну, у них пропадает ощущение языка, и нам приятно, что мы вносим свою лепту в сохранение вот этого состояния.
Не правда ли поразительно, что оказалось так много людей в Праге, читающих по-русски и любящих книгу?
Да, это совершенно поразительно, я абсолютно этого не ожидал, и это очень здорово.
Казалось бы, Прага – город маленький, а
нет, она гораздо больше. Нет.
У нее кулисы и карманы обнаружились.
У Праги свой непредсказуемый масштаб.
Павел Миронов, интернет-магазин «Друкаревич». Писательница Наталья Громова приехала на ярмарку всей семьей с мужем, писателем Борисом Белкиным, и сыном, кинорежиссером Владимиром Громовым. «Каково это, — спросил я, — наиздававшись прекрасных книг в России, переходить на эмигрантские рельсы?»
Спасибо за вопрос. Он очень сложный, потому что мы все это учились этому с колес, и я училась этому абсолютно без какого-то, так сказать, ученичества, поэтому... С одной стороны, мне повезло, потому что меня знал, допустим, Виталий Кабаков и даже Женя, который Коган, который в «Бабеле». И они уже начали, у них возник опыт издательской деятельности. С другой стороны, понимаете, сразу возник сложный вопрос. Документальные тексты, документальные романы, которые я писала в основном, большие, архивные и прочее, издавать в Израиле, где я сейчас живу, абсолютно в каком-то смысле бессмысленно. Потому что круг читателей очень небольшой. И, допустим, все эти расследования, исследования... Ну, понятно, что все-таки у нас это ивритоговорящая страна со своими как бы героями, со своей историей. И даже те читатели, которые приехали в 90-е годы, это Алия, которая еще читает по-русски и интересуется, она уже давно отключена от наших поисков, от нашей архивной как бы работы. Она просто любит... истории, да, она просто любит без всяких таких подробностей, и читать вот эти даже книги о Бергольц. Для них Бергольц осталась там, в Советском Союзе, да? Для них большая часть того, чем я занималась, осталась далеко вот в этих 89-90 году, когда они уехали. Я имею в виду именно читателей, моих читателей. Поэтому был предпринят, например, такой для меня не очень хороший опыт, но пришлось этим воспользоваться. Это сделать такую небольшую книжку из статей об тех людей, о тех людях, которых я писала, да, чтобы хотя бы как-то себя предъявить. Вот она называется «Дом-музей», там мои музейные истории, там истории, статьи о Бергольце, о Шварце, о Пастернаке, о Цветаевой, очень такая интересная, маленький сюжет о ее вселении в квартиру в Борисоглебске. Ну, там и рассказы, там и эссе, и так далее, но это все равно, я бы сказала, такой... Этот микс, он мне не очень близок. Тем более, что готова книга, я не знаю, какая у нее будет судьба, потому что идет травля с той стороны, с российской, книга «Сага Шкловских», которую мы сделали с Татьяной Поздняковой, мы с ней делали «Дело Бронникова». Вот эта книга просто состоит вся на семейных архивах, и история его именно семьи на фоне всех катастроф того времени, и история того, как человек сумел выскочить. Вот как Шкловский на фоне того, что все почти его близкие так или иначе погибли, вот он выскакивает. Это очень интересный сюжет. И второй сюжет – это, конечно, хорошую сделать книгу о Шварце, интересную. Именно вот сейчас о Шварце как о человеке, живущем в эпоху дракона, да, и сумевшем написать внутри тоталитарного мира книгу о тоталитарном зле, о тоталитаризме. Это для меня сейчас такое вот дело чести это написать. Вот. Но читатель, вопрос остается открытым. Да? Вот. Или уходить, пытаться на европейский рынок, искать издателей там, но быть отлученным от всего, да, от возможности презентации, читателей и так далее. Или оставаться в Израиле и думать, как жить с этим дальше. Нет у меня пока ответа. Все не очень хорошо, но работать мы все равно будем, как вы понимаете. Как вы и я, мы все равно не остановимся, потому что вот приходят новые архивные документы, мы будем... Вот сейчас пришла, значит, я буду писать все-таки книгу «Гибель Добровского дома» про Даниила Андреева и Коваленского, и вот я попытаюсь сделать такой свод истории «Странников ночи» и романа Коваленского о тюрьме и открыть какие-то новые страницы. Но вопрос в том, что... Опять же, я точно знаю, что эту книгу оторвут там с руками. Ее очень ждут, ее очень хотят. Там мои читатели, в России. В России мои читатели, и они всегда ждут, хотят и мечтают, да. Но я считаю, что мы будем приходить медленно, доходить до своих читателей. Вот пока это будет все длиться, этот кошмар, но связь все равно не прервется. Я не верю, что она прервется. Вот, значит, эти книги будут вывозиться, значит, мы будем делать электронные, значит, мы будем делать это в каких-то других форматах придумывать. Возможно. Я вообще думаю, извините, у меня есть такая сразу родилась мысль, что вот COVID, который придумал нам Zoom и сделал нас абсолютно общим таким миром, да, он показал нам, что мы можем, находясь в любой точке, быть связанными. То же самое иммиграция, благодаря сейчас новым технологиям, может нас спасти от, как бы вот от этой книжной, неподцензурной истории. Книги будут приходить иначе. Раньше их привозили в тюках, теперь они будут приходить по почте, они будут распространяться электронно. Я в этом абсолютно уверен. Они не смогут этот канал прикрыть. Просто этого пока еще, это еще не додумано. Это надо продолжать. Вот. Другой вопрос, что мы от этого не с вами не получим ни одной, в общем, какой-то выгоды, но дело свое будем делать.
Наталья Громова. На Пражской книжной башне было представлено и наше радио. «Свобода» с самого начала была писательской станцией. В начале 50-х, на пике холодной войны, в эмиграции, было немного профессиональных журналистов. Были, конечно, газетчики, но радио предъявляло особые требования. Уметь объяснять культурные процессы, знать историю, быть начитанным, способным к публичной риторике. И тогда в профессию радиожурналиста пошли писатели. Слушая архивные пленки, не перестаешь поражаться. Какое было время? В коридорах наших бюро в Мюнхене, Париже и Нью-Йорке можно было раскланяться с Борисом Зайцевым, Гайто Газдановым, Виктором Франком, Георгием Адамовичем, с дочерью Льва Толстого Александрой Львовной. А позднее на станции появились Аркадий Беленков, Анатолий Кузнецов, Александр Галич, Андрей Синявский, Виктор Некрасов, Сергей Довлатов, Борис Парамонов, Петр Вайль. Тьма блестящих авторов сотрудничала с «Радио Свобода» внештатно. Станция давала писателям возможность заявить о себе, прочитать главы из своих книг, а то и целые книги, обрести ценителей и просто подзаработать. По старым пленкам «Свободы» можно изучать русскую литературу XX, а теперь уже и XXI века. На стендах Пражской книжной башни мы представили недавние издания. «Беседы с украинскими беженцами, гонимые войной». Книга вышла на трех языках – русском, украинском и английском. Книгу «Нет войне», за которую поплатилась репрессиями одна из редакторов Алсу Курмашева. Сборник «Русское лихолетие». «Беседы со свидетелями революции», записанные журналистами «Свободы» в 60-е годы, сборник «Застолье» Петра Вайля, книгу воспоминаний ветерана радио Джина Сосина «Искры свободы» и другие. Мы остаемся писательским радио. На сцене перед гостями ярмарки выступали сегодняшние свободовцы. Поэт Елена Фанайлова, историк Ярослав Шимов, журналист Андрей Шарый, поэт Игорь Померанцев, писатель и публицист Сергей Медведев. Разработаны книжные планы. Наши направления – публицистика и мемуары. Я уверен, что читателей ждет много неизвестного и увлекательного. «От Имки до башни» или «Новый там издат». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Всю программу у морковно-апельсинового рояля был Виктор Шендерович. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.